Я хотел бы приступить к нашей проповеди сегодня. Проповедь моя сегодня, она называется так: «Как стать маленьким слугой знаменитого Господа». Я хотел бы вот с одной такой небольшой истории начать. Вы читаете вообще биографии людей? Это, ну, сегодня есть много биографий. Может быть, кто-то из вас слушал редакторский выпуск с Алексеем Коломийцевым. Он тоже там предлагал. Есть множество хороших биографий людей, которые повлияли вот, на историю христианства и так далее. И читая эти биографии, они очень на самом деле вдохновляют. Они видят простых людей, но с необычной верой, и которые, будучи простыми людьми, они стали очень знаменитыми. Но они стали знаменитыми не благодаря себе, не благодаря тому, что они такие великие, а благодаря Богу, который очень много прославился через них. И вот в одной из биографий вот такая цитата есть. В одной большой церкви в Мельбурне руководитель общения представил Хадсона Тейлора как нашего знаменитого друга. Скорее всего, что если бы он был бы у нас, мы бы примерно так бы его представили, да? Наш знаменитый друг, потому что к этому времени он уже стал достаточно знаменитой личностью не только в Китае, но и во многих других странах. Так вот, когда он его представил, Тейлор одну или две секунды молчал, затем сказал: «Дорогие друзья, я только маленький слуга знаменитого Господа». Я хотел бы, чтобы каждый из нас стал маленьким слугой, но знаменитого Господа, друзья. Господь, Он действительно знаменитый, а мы на самом действительно очень маленькие люди. Но мы можем очень прославить нашего Бога через нашу жизнь. И я хотел бы с вами читать из книги «Исход» сегодня. Это третья глава, и мы читаем историю про еще одного маленького слугу, знаменитого Господа. Это история Моисея. Мы сейчас прочитаем третью главу, тоже полностью прочитаем, но мы коснемся сегодня третьей и четвертой главы и еще, конечно же, многих других текстов Священного Писания, которые помогут нам раскрыть сегодня нашу тему. Итак, Исход, 3 глава, с 1 стиха. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Бог, и сказал Моисей Богу: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя? Что сказать им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». и сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым, что делается с вами в Египте. Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему, Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкую. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его». После того он отпустит вас, и дам народу этому милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». И на этом не заканчивается разговор Моисея с Богом. Дальше он говорит о том, что он человек неречистый, и потом он снова просит кого-то другого послать, но Бог убеждает его в том, что он должен пойти. К сожалению, очень мало христиан, великих христиан, таких христиан, которые оставили бы после себя след в истории. И чаще всего проблема состоит в том, что многие христиане, декларируя великого Бога, часто не знают этого великого Бога. Либо недостаточно доверяют Ему, либо любят что-то больше, чем чем великого Бога. Больше это напоминает мне очень часто, когда я общаюсь с христианами, вот пропаганду деизма. Знаете, что такое деизм? Это когда люди соглашаются с тем, что Бог сотворил этот мир, но они считают, что после того, когда Он его сотворил, Он оставил его, и дальше люди живут сами по себе. Вот они как-то крутятся, вертятся, сами решают свои проблемы. Там, и вот от этого вот есть такая знаменитая фраза, да, «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот. И, к сожалению, многие люди, даже когда они говорят эту фразу, они не надеются на Бога. И сами очень не плашают. Они вот ходят порой по головам, они думают, что если я сам себе не помогу, кто мне поможет и так далее. И хотя они не против, они говорят, да, Бог есть, все на самом деле, и нужно, конечно же, воздавать ему благодарности там и так далее. Вот. Может быть, даже в конце потом они говорят, что спасибо, Бог нам помог, но делали они все это своими усилиями. Из-за того, что мы хоть и декларируем Бога великим, мы продолжаем жить так, как будто бы мы сами своими силами достигаем что-то в этой жизни. Отсюда наша жизнь становится скучной, заурядной, неинтересной, непривлекательной. И многим из нас даже самим бывает вот тошно от такой жизни. После очередных проповедей, возможно, мы выходим вот, и думаем, ну когда же наша жизнь поменяется? Когда же в моей жизни произойдет какая-то перемена, и, возможно, я преодолею какой-то свой грех, или, возможно, я действительно стану достойным христианином, вот, или влиятельным христианином. Вот, когда же я, наконец-таки, по-настоящему стану счастливым, свободным, влиятельным, мужественным или женственным? Когда же я стану победителем своей жизни и сделаю что-то значимое для Христа? Я думаю, наверное, каждый из нас, вот, когда рано или поздно посещала такая мысль. Почему это с нами происходит? В послании к евреям мы читаем главу, которую признано называть «Герои веры». Да, мы уже все знаем. «Герои веры». О, и все вспоминают послание к евреям. Вот, и часто, читая о великих людях, хотя мы прекрасно также знаем, что эти люди далеко не были великими, да, когда мы вспоминаем всех этих людей. Вот. Но часто, читая о великих людях, мы осознанно или неосознанно сравниваем себя с ними и говорим: ну, я не такой. И я никогда не могу стать таким. Но задумались ли вы когда-нибудь, что многие из этих людей с внешнего виду никогда ничего из себя не представляли? Они на самом деле были очень простыми, незаурядными людьми. Если вы почитаете о многих пророках или о многих вот, действительно знаменитых людях, это были самые-самые простые люди, такие же самые грешники, как и мы. И глядя на которых люди, которые смотрели на них, говорили: что из этого может быть? Что можно ожидать от такого человека? Я хотел бы вам привести в качестве иллюстрации два примера. Один из Писания, один из жизни. Вы помните, когда Бог решил избрать Давида? И он, вот, когда Саул, вот этот, так сказать, великий, на которого так возлагали надежды, если помните, написано, он был выше всех на голову, он был такой вот вроде бы для людей. Люди считали, что вот таким должен быть правитель. Вот он такой должен быть высокий, такой широкоплечий, такой вот с мужественным таким лицом, с грубоватым таким голосом, с такой какой-то харизмой. Мы часто таким себе представляем вот действительно людей, которые могут что-то сделать. Но вот что говорит Писание. Мы знаем, что Саул не справился, вот, и Самуил, пророк, который жил в то время, он очень опечалился, что Бог отверг Саула, и он думает, что же теперь делать. Тогда Бог говорит: не переживай, все в порядке, и он посылает его за Давидом. И вот 1 Царств, 16 глава, с 4 стиха мы читаем. «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: „Мирен ли приход твой?“ И отвечал он: „Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мной к жертвоприношению“. И осветил Иессея, и сыновей его пригласил их к жертве. И когда они пришли, посмотрите, это пророк. Казалось бы, человек, который должен быть уже умудрен опытом, да, и уже пониманием Бога. Но написано: «И когда они пришли, он, увидев Елиава, старшего и сыновей, сказал: „Верно, сей пред Господом помазанник его“. Но Господь сказал Самуилу: „Не смотри на вид его и на высоту роста его“». Это то, на что мы часто смотрим. И точно так же смотрели Божьи пророки. И Бог говорит: «Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иессея Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: „И этого не избрал Господь“. И подвел Иессея Саму, и сказал Самуил: „И этого не избрал Господь“. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею: „Никого из этих не избрал Господь“. И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей: „Есть еще меньший, он пасет овец“. Опять же, да, можем ли мы же ожидать от какого-то пастуха, что когда-то он станет действительно великим человеком? Муж по сердцу Божьему. Так что все цари потом будут говорить, о всех царях будет Писание говорить: не такой, как Давид. Не такой, как Давид. Посмотрите, это был просто пастух. Если вы думаете: ну, я не такой, я вот обычная серая мышка, как еще говорят, канцелярская, да, когда люди работают в офисах, вот. Но на самом деле Давид был той серой мышкой. Он был пастухом. Он был меньший из братьев. На него никто не возлагал никаких надежд. И когда все были позваны на то, чтобы вкушать пищу и приносить жертву, Давида даже не позвали. Никто на него не смотрел, как на какого-то великого героя. Он был простым. простым, незаурядным пастухом. И дальше, если вы читаете книгу Псалмов, то вы увидите, Давида часто отвергали многие люди, хотя он всегда был и благорасположен ко всем этим людям. Вот. Но вот еще одна история. И снова я хотел бы вернуться к истории о Хадсоне Тейлоре. И он не единственный такой человек, но так как это одна из книг, которую вот последнюю читала у меня жена, она мне много рассказывала, и я взял некоторые цитаты из этой книги. И вот история еще одна о Хадсоне Тейлоре, еще одна цитата из книги. В Квинсленде Хадсон жил у пастора Джона Саути и его жены в Ипсвиче недалеко от Брисбена. Саути было 34 года, у него было трое детей, он был англичанин. Когда Саути прибыл на вокзал, чтобы встретить Тейлора, он ожидал увидеть необычного человека. Это не один человек, который себе представлял Тейлора каким-то другим. Он же слышит «Тейлор, о, там столько дел делать». И он представляет себе какого-то, вот, я не знаю, терминатора, наверное, какого-то. Написано, он ожидал увидеть необычного человека, и дальше автор говорит, какое разочарование он испытал, посмотрев на Тейлора. Несмотря на то, что Тейлор к этому времени уже очень много чего сделал. Он уже основал огромную миссию в Китае, уже он много проповедовал, его уже знает много людей, и при этом человек все равно испытал разочарование, увидев этого небольшого, белокурого, голубоглазого, такого простого, со скромным, таким нежным голосом человека. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что очень часто мы смотрим на себя и думаем, кто я такой? Что с меня взять? Да на меня никто даже внимания не обратит. Да кто меня послушает? Да посмотрите на меня. Вы не единственный. Еще один текст я хочу прочитать, это уже из Писания, это о Иисусе Христе. Исаия 53:2. Написано так, «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». И дальше смотрите, «Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Это уже говорится о Иисусе Христе. И когда он ходил, вы помните, говорили, может ли быть что-то хорошее из Галилеи? Иисус Христос также не имел какого-то привлекательного лица, какой-то харизмы, которая бы привлекала к Нему. Он внешне ничего из себя не представлял, он был обычным человеком, поэтому люди, глядя на Него, никак не могли представить, что перед ними стоит Бог. Что Бог – это тот, кто стоит за Христом. Что Бог – это тот, который либо приводит к Нему людей, либо нет. Но вот что мы должны понять. Прежде всего, это очень важно. Друзья, мы часто смотрим на себя и оцениваем себя. Но мы часто оцениваем себя в отрыве от Господа. Как будто я сам могу что-то сделать для Господа. Я сам не могу. Если Бог не будет делать, если Бог не будет идти впереди меня, если помните когда-то Моисей, о котором мы сейчас будем говорить, он сказал, Господи, если ты не пойдешь, я тоже не пойду. Это был уже опыт, которого у него вначале не было. Опыт, после которого он знал, нет смысла куда-то идти без Господа. И вот, как же, будучи заурядной серой мышкой, быть слугами знаменитого Бога? Я хотел бы, чтобы мы представили это в виде трех вопросов, которые нужно нам задавать себе периодически. Вот, когда мы находимся в какой-то такой ситуации, нам часто нужно задавать себе эти три вопроса, чтобы понимать, живем ли мы для Божьей славы. И первый вопрос, который нам нужно задавать себе, на кого ты смотришь? На себя или на Бога? Посмотрите, с чего начинается диалог Моисея с Богом. Бог говорит, обращается к Моисею и говорит, я хочу послать тебя для того, чтобы ты вывел израильский народ из Египта. Ну, конечно, по-человечески понятно, эта миссия невыполнима. Вот, даже Том Круз бы с ней не справился. И, конечно же, Моисей, будучи пастухом в Египте, он говорит такую фразу. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону, вывести из Египта сынов Израилевых? Он понимал, что это невозможная миссия, но проблема, вот, я хочу поставить один момент. Он смотрит на себя в отрыве от Бога. Моисей размышлял точно так же, как размышляют сегодня многие из нас. Он смотрел на человека и его способности в отрыве от Божьего присутствия. Он смотрел только на себя и говорил «я». Хотя Бог ему вначале сказал «я пошлю тебя, я сделаю это, я буду идти впереди тебя». Но Моисей, как будто бы эти слова пролетели мимо него. Как будто он их не услышал, он говорит, кто я, Господи? У меня нет таких сил, чтобы взять целый израильский народ. Египет на этот период было одной из мощнейших наций в мире. И он понимал о том, что это крайне невозможно. Но проблема его была в том, что он еще не знал, у него еще не было опыта общения с Богом. Если мы размышляем о Моисее, мы можем сказать, что он точно знал что-то о Боге, безусловно. Он знал, что вот и есть Бог, и, возможно, скорее всего, мать в детстве, которая вскармливала его вот, до тех пор, пока его не забрали во дворец к фараону, она ему что-то говорила о Боге. И поэтому, когда он вышел из дворца фараона, пришел к своему народу, он знал, что он из этого народа. Он знал что-то о своем народе. Возможно, он дальше даже приносил какие-то жертвы Господу своего Бога, да, но проблема в том, что Моисей был, скажем так, можно было бы его назвать сегодня воскресным христианином. У него не было близких еще взаимоотношений с Богом. И поэтому, когда Бог обращается к нему, он общается с ним еще как немножко с далеким Богом. Как с Богом, знаете, как мы можем говорить, у меня есть друг, который знает Бога. Вот. И мы часто можем говорить о каких-то известных людях, да, которые намного ближе с Богом, чем мы. И вот наша задача в том, чтобы приблизиться к этому Богу. Быть более близки, знать Его намного ближе, намного лучше. Чтобы мы знали не просто о Боге. Вот мы знаем, что есть такой Бог, мы знаем, что когда-то этот Бог совершил вот такое великое дело, что вывел израильский народ из Египта. Но когда мы так говорим, мы говорим как отдаленно о Боге, который существует, но Он не стал нашим Богом. Я говорю о друге моего друга, но не о своем друге. Я говорю об отце моего друга, но не о своем отце. Я говорю о Боге моего друга, но не о своем Боге. Вот для Моисея это был переломный этап. Я бы назвал его, наверное, истинное покаяние Моисея. Вот здесь он встретился с Богом так, как однажды Павел встретился с Богом. Он еще ничего не знал, он еще ничего не понимал. Он еще расспрашивает этого Бога. Кто ты? Что я могу о тебе сказать? А что ты вообще можешь? А может быть, я не уверен в тебе? Может быть, ты пошлешь кого-то другого, а я посмотрю на это? Но Бог говорит, нет, я избрал тебя, и ты это будешь делать. Но проблема Моисея в том, что у него еще не было вот тесного контакта с Богом, так, чтобы он легко мог опираться на этого Бога. А Моисея еще не знали таким Моисеем, которым его знают сегодня. Он был пастухом в земле Мадиамской. На этой встрече он мыслил обычно. Скорее всего, он не догадывался, что это Бог сохранил его в детстве от смерти. «И послал дочь фараона на реку, и расположил ее сердце, чтобы она воспитала его, как свое дитя. И он вырос, воспитываясь, как сын фараона, и остался живым, и дожил до своих лет». Он еще так не мыслил до этих времен. И многие люди, к сожалению, так не мыслят. Вот один богослов, Джеймс Бойс, пишет так. «Каждый человек испытал на себе избавление, будь то от смерти, или от рабства, или от бедности, или от болезни. Нет ни одного человека, кто никогда бы не был благословлен Богом в той или иной области его жизни. Пусть даже люди зачастую и не осознают этого, и не признают Бога за источник благословений». Сегодня многие люди живут так, как будто бы это я дожил, это я смог дожить до этих моих лет. Это я смог приобрести. Помните, как Навуходоносор? Мы, конечно, прям так не говорим, но очень часто мы говорим, как Навуходоносор. Мы живем так, как будто бы мы как Навуходоносор. О, это я достиг этого. Это царство, которое я построил. Мы можем так говорить о своей семье, мы можем говорить так о своей работе, вот у меня есть работа. Это я достиг такого положения в своей работе. О, друг, ты много о себе думаешь. Это я вот сделал так, чтобы моя семья была счастливой, такой, какой она есть сегодня. Это я дал ей то, что она имеет. Это я воспитал своих детей такими, какими они есть. Что? Это ты? Из-за того, что мы так думаем, друзья, мы слуги самих себя. Мы носим мертвое тело и хвалимся этим. Но когда мы будем говорить, вот 49-й псалом, нам нужно увидеть, что все, что мы имеем, это не я, это Бог. Возможно, Моисей думал о себе: фух, повезло мне, и тогда мне повезло, и потом, когда я убил египтянина, я успел смыться, слава Богу, что у меня такие быстрые ноги, и я успел убежать. Хорошо, я умел скрыться в земле Мадиамской. О, и мне еще повезло, я нашел таких прекрасных женщин, и на одной из них даже женился. Это поэтому он говорит, кто я такой, потому что сейчас он еще пока что думает о себе в отрыве от Бога. Посмотрите, в чем же выражается его отсутствие близкого познания Бога, и мы видим это в его возражениях. Исход 3.11, где он говорит: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, вывести из Египта сынов Израилевых?» И он говорит об отсутствии собственных сил. Он оценивает свои силы, не Божьи, свои силы он оценивает. И говорит: «Я бессилен по сравнению с фараоном». Потом он говорит, 13 стих: «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов». Заметьте, как он обращается. «Бог отцов ваших». Не наших. Он как будто бы отдаляет себя от этого. Он говорит: «Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как мне имя, что сказать мне им. И здесь он говорит об отсутствии опыта познания Бога. Но здесь, друзья, очень интересная мысль. Когда он говорит, как ему имя, здесь очень важный один момент. И вот я для вас взял одну цитату МакАртура. Существенно в отношении 13 и 14 стиха, друзья, послушайте, это очень важная мысль в данном контексте, она очень важная. Существенно то, что вопрос не звучал «Кто Бог?». Евреи понимали, что имя Яхве было известно патриархам, что показано хорошо в книге «Бытие». Спрашивая «Как?», они искали актуальность имени в их обстоятельствах. То есть они хотели не просто знать Паша, Саша, там, Петя, Вася. Они хотели знать, как этот Бог может помочь им в их обстоятельствах в данный момент. Но так как Моисей не был знаком достаточно хорошо, у него не было опыта, большого опыта познания Бога, он говорит, а что я им скажу, а что ты можешь? И тогда Бог ему говорит имя, которое несет в себе достаточно емкую информацию. Это не просто его имя. Это имя, которое внесет в себе всю информацию о Боге. Он говорит, я тот, кто был, есть, буду. Я тот, кто неизменен, я тот, кто самодостаточен, я тот, кто силен, вездесущ, всемогущ и так далее. И когда он говорит ему это имя, он открывает ему, как это имя поможет его народу подчиниться Моисею, чтобы выйти из земли египетской. Но Моисей, смотрите, он говорит, он задает вопрос Богу, а как имя твое? То есть, а что ты можешь? Почему он задает этот вопрос? Именно по той самой причине, что пока что у Моисея не было личного опыта общения с Богом. Он не познавал Бога. Он жил пока что как деист. Да, Бог есть, но если я себе не помогу, то он мне тоже не поможет. Исход 4.1, посмотрите. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего?» Здесь Моисей говорит об отсутствии собственного авторитета. Он говорит, но я же не авторитетный человек. Друзья, мы часто, правда, используем эту фразу? А с какой стати они меня должны послушать? Я помню, однажды я хотел поехать на конференцию, и мне нужно было отпрашиваться у своего начальника. И мне говорили о том, что там такой начальник есть, он сам еврей по национальности, и говорят, если ты пойдешь к нему, тебя точно не отпустят. И Бог так сделал, что мне пришлось идти к нему, и когда я спросил, могу ли я поехать на конференцию, кроме меня, я работал, я развозил товар, и мне замены не было. Вот, если вы работаете на работе, когда вы знаете, что такое нет замены, и вы понимаете, что три будних дня что-то нужно делать, я подхожу к этому начальнику и говорю, мне нужно уехать. Я уверен был, все, я шел ва-банк, да, нет. И он с легкостью говорит, да, без проблем, езжай. Я накрутил себе. И Моисей точно так же, как и любой человек, он думает, а кто я такой, с чего меня должны послушать? Я тогда сказал, я хочу защитить вас. А помните, как отреагировали его народ, когда он убил египтянина? О, ты еще и нас хочешь убить? Он вспоминает это и думает, да меня тогда чуть не пришибли. Эти же мои же друзья, которых я спасал. С какой стати они меня сейчас послушают? Он понимает об отсутствии собственного опыта. Но, друзья, я возвращаю вас в главную мысль. Он думает о себе в отрыве от Бога. Дальше. 10 стих. Посмотрите, он говорит, «О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Вот еще одна проблема. Для египтян искусство риторики было очень важным элементом, и Моисей об этом знал. Поэтому это стало очередной попыткой отказаться от Божьего повеления. Я хочу вам привести одну иллюстрацию очень интересную. Джон Оуэн, я знаю, многие из вас знают этого богослова. И вот что о нем говорят. Джон Оуэн, как никто другой, известен своей тяжелой манерой изложения. Необходимо приложить титанические усилия, чтобы угнаться за ходом его мысли. На одной из конференций Стив Лоусон, подшучивая над ним, говорил, что изложение Оуэном на 200 страницах можно поместить на одной. Возможно, именно поэтому многие труды Оуэна не популярны. Тем не менее, он спустя уже более 300 лет продолжает влиять и помогает множеству известных современных богословов возрастать в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Я слышал такую историю о Джоне Оуэне. Я просто не нашел эту цитату, поэтому я ее могу вам только вслух привести. Но говорят, что он даже когда выходил проповедовать, из-за своей косноязычности он читал с листа. буквально, он не говорил вот так вот, у него не было ораторской способности, и он плохо, но он читал с листа свои проповеди. Он их писал, а потом просто зачитывал. Посмотрите, вот вам косноязычный человек. Кстати, о Моисее, потом Стефан, знаете, что скажет? Сильный в слове. Моисей говорит, я косноязычен, а потом будут говорить, сильный в слове. У вас есть еще отговорки о себе какие-то? Исход 4.13. Посмотрите, Моисей продолжает. Он на этом не останавливается. Бог ему уже дал кучу вот ответов, он терпеливо с ним продолжает говорить. Моисей задает такой вопрос, Бог ему отвечает. Моисей такой вопрос, Бог ему отвечает. Моисей третье возражение, Бог снова ему отвечает. Моисей сказал, Господи, пошли другого. И он говорит о неуверенности в себе. Он по-прежнему не уверен в себе. Это естественно. Когда человек начинает только знакомиться с Богом, когда он его еще не знает, он вот шаг вперед, два назад. Это про Моисея. Наверное, он такой же, как и многие из нас сегодня здесь сидящих. Я уверен, что каждый из нас использовал все эти отговорки, когда ему приходило, может быть, или благовествовать, или кому-то что-то сказать, или как-то защищать свою веру и так далее. Мы часто использовали эти отговорки, оправдывая самих себя в том, что мы не способны. И наша проблема только в одном. Мы мыслим в отрыве от Бога. Для противопоставления я хочу представить вам тоже несколько иллюстраций. Вот, люди, у которых уже был опыт познания Бога. Посмотрите, 1 Царств, 17 глава, 23-24 стих. Давид, о котором мы уже вспоминали сегодня. Написано о Голиафе. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал, и смотрите, и все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Они видели вот машину для убийств, и они понимали, они не способны. И вот 1 Царств 17, 32 стих, с 32 по 37. «Сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой по совету отца своего, когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет тот же, что с ними». И смотрите, вот ключевая фраза. «Потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Давид прекрасно понимает, у него есть опыт. Да, хотя он боролся с зверюшками, хотя тоже, да, мягко сказано, зверюшки. Это не кролики там были, не мышата, это были медведи, львы. Однако он прекрасно понимал, там ему помогал Бог. И здесь он тоже справится. Не потому, что он сильный, а потому, что Бог будет идти впереди. Он еще не знает, как он победит этого Голиафа. Он пользуется тем, что у него есть. Помните, когда он вышел с этими камешками, Голиафу ему было неприятно, что ты вышел на меня, как на собаку. Действительно, с камнями на кого можно выйти? Мы только камнями собак отгоняем. Но он еще не знал, что этот камень поразит его в голову и умертвит. И причина не в Давиде и не в его меткости. Причина в Боге, который шел впереди Давида. Мы знаем таких еще людей, как Даниил. Помните? Когда идут слуги убивать всех волхвов, Даниил говорит, подождите, стойте, стойте, не спешите, дайте мне время. И он идет, молится Богу, и потом говорит царю, я открою тебе сон твой. Сидрах, Месах и Авденаго. Помните, тоже, когда их собирались бросить в печь, они говорят, Бог силен. Они не о себе говорят. Почему? У них уже был опыт. Вот этот небольшой опыт познания Бога. Неемия, помните, когда он стоит пред царем, у него поникшее лицо, он об этом еще не знает, и царь видит это. И как только царь задает ему вопрос, Неемия внутри себя помолился. И потом начал говорить с Богом. Это опыт знания Бога. Итак, первое, что нам нужно, это задавать себе вопрос, на кого ты смотришь, на себя, на обстоятельства и людей или на Бога. Второе, чем занят твой разум, познанием окружающей среды или познанием Бога? Чем занят твой разум, познанием окружающей среды или познанием Бога? Друзья, это, в принципе, главная мысль, которая меня вообще вдохновляла в отношении этой проповеди, и это ключевой стих, о котором я много размышлял. 13-14 стих. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилю и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать не им. Бог сказал Моисею, я есть сущий. И сказал, так скажи сынам Израилю, сущий Иегова послал меня к вам». Во время разговора Бога с Моисеем, Моисей спросил Бога, что он может сказать о себе. И это очень важно. И Бог называет его единственное личностное, но довольно емкое имя, которое несет в себе множество его качеств и атрибутов. Но кроме этого, Бог рассказывает ему о себе, о своем знании, о своих чувствах, о своих возможностях и о своей природе. Эта глава, вот 3-4 глава, они переполнены, просто переполнены Божьими атрибутами. И я хочу с вами вот некоторые озвучить. Первое, посмотрите, с чего начинается эта глава. Она показывает Божью святость. Исход 3 глава, 5-6 стих. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог указывает прежде всего на свою святость. Он говорит, Моисей, подожди, прежде чем ко мне подходить, остановись, не делай это расторопно. И не делай это, как обычно ты привык. Сел быстро, руки не помыл, за стол взял ложку, начал есть. Он останавливает Моисея в его расторопности. Он говорит, стой, Моисей, остановись. Потом он говорит, сними обувь с ног твоих, потому что ты подходишь к чему-то особо святому. Речь идет не о том, что сама земля была святая. Речь идет о том, что он входил в Божье присутствие. И Моисей должен знать, что в Божье присутствие нельзя заходить так, как ты этого захотел. Бог представляет ему себя. Моисей должен познакомиться с Богом. Друзья, вот сами подумайте, насколько вы хорошо, близко знаете Бога, знаете его атрибуты, и они стали частью пережитого вами лично. Не просто вы знаете, да, я знаю Бог благой, да, я знаю Бог милосердный, слава Богу. Без вот этих вот известных всем уже заезженных фраз. Но когда вы говорите о святости, и вы говорите, вот как я столкнулся с этим. Когда вы говорите о милосердии, вы говорите, вот как я столкнулся с этим. Без заученных формулировок и общих фраз. Как я однажды вечером общался с детьми и говорю, что Бог тебе дал сегодня? И одна девочка говорит, о, Бог мне дал сегодня много. Я говорю, хорошо, назови хоть что-нибудь. Ну, много. Христа. Я говорю, отлично. Еще что-то более конкретное можешь сказать? Ну, все. Это наш бич какой-то. Когда мы мало размышляем и мало можем сказать о том, что действительно Бог нам сегодня дал. Продолжает давать. Чем Бог нас сегодня благословил. И нам, знаете что? Нам нужно учить этим наших детей. Они должны знать каждый день, что Бог дает им. Они должны знать, что это не просто появилось, потому что это естественно. Это неестественно. И они должны знать, что это неестественно. Мы должны знать, что это неестественно. Итак, Моисей сталкивается с Божьей святостью. Дальше. Всевидение Божие. Посмотрите, Исход 3.7 написано, и сказал Господь, я увидел. Он знает. Бог уже открывался под этим атрибутом Бог видящий. Когда служанка Агарь убегала в пустыню от Сары, и чуть ли не умер ее сын, там Бог открылся как Бог видящий. Он видел страдания Измаила, и Он спас их там. И Бог говорит, я вижу. Ты не думай, что я не вижу. Нам иногда кажется, что Бог не видит наших страданий или наших грехов. Но Господь говорит, я видящий. Во-третьих, мы видим это сострадание Божие. Посмотрите, Исход 3.7. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и я иду вывести его оттуда». Бог, Он сострадающий Бог. Он не безжалостный там какой-то далекий, никому, вот, который смотрит на все это, сложив ручки, думает, ну чем же это все закончится. Это сострадающий Бог. В-четвертых, это всезнающий Бог. Посмотрите, Исход 3.7. Он говорит, я знаю скорби его. Он знает скорби каждого из нас. Знаете ли вы об этом? Когда в вашу жизнь приходит неприятность, Бог знает об этом. Но мы иногда живем так. Я один брат мне так сказал, слушай, мне кажется, Бог издевается надо мной. Я когда услышал, мне чуть передернуло это. Ты что такое говоришь? Бог сострадает. Но вот в этот момент, когда мы испытываем какие-то трудности, нам кажется так, что может так показаться. Но я надеюсь, что никто в сердце свое не вложит эту глупую мысль. Благость Божия. Посмотрите, 3 глава, 8 стих. «И иду избавить его». И дальше написано, не просто избавить его и вывести его из земли египетской и оставить в пустыне. Не так, да, написано? «И иду избавить его из земли этой и ввести в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Бог не просто хочет освободить нас от вот нашей скорби, от нашего рабства. Он хочет еще и поместить нас туда, где нам будет действительно хорошо. Знаете ли вы Бога таким? Можете ли вы поделиться опытом из своей жизни, говоря о святости, о всеведении, о сострадании, о всезнании, о благости Божией? Посмотрите дальше. Близость Божия. Это очень важно, друзья, потому что, знаете, есть такие понятия, я думаю, что вы слышали, по крайней мере, трансцендентность и имманентность. Трансцендентность – это понятие говорит об отдаленности, о том, что Бог отдалил себя от людей по причине их греха. А имманентность – это говорит о близости Бога, о том, что Он приблизился к людям, потому что Он их любит, потому что Он о них заботится, и Он открыл себя людям. Писание у нас есть, это то, что говорит Бог о себе. Но здесь Он больше говорит, посмотрите, Он говорит, «И сказал Бог, я буду с тобою». Помните, Давид часто говорит, «Он всегда одесную меня». Я знаю, что Он всегда рядом со мной. И Бог, Он не просто говорит Моисею, да, Он открывает себя Моисею. Он показывает себя Моисею, Он говорит, я буду с тобою. 14 стих, мы говорим о Божьей вечности, неизменности, самодостаточности. Бог сказал Моисею, я есть сущий. И сказал, так скажи сынам Израилем, сущий Иегова послал меня к вам. Он не изменился, Он все тот же Бог. Ему по-прежнему не нужны никакие жертвы. Вот. Он самодостаточен. Он не изменен, он не перестал быть их Богом. Он по-прежнему видит, и Он продолжает контролировать все, что там происходит. Дальше, Божья верность. 15 стих. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилем, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраам, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам». Он по-прежнему остался их Богом и Богом его, этого народа. Он сказал: благословлю, помните обетование, которое он дал Аврааму. И он продолжает выполнять это обетование. Бог верен, верен в своей сущности, он верен своим словам, он верен своим обещаниям. Божья сила. 17 стих. «И сказал: я выведу вас». У меня есть силы для этого. Я не просто предлагаю вам, а давайте рискнем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Он говорит: я это сделаю, это точно так будет. Знаете ли вы такого Бога? Если вы вспомните кого-то из христиан, которые оставили вслед в истории, то вы увидите, что у каждого из них был какой-то стих, говорящий о Боге, который мотивировал их к тому, что они делали. Вы никогда не задумывались об этом? Я пронаблюдал. И я уже точно знаю, осталось узнать, у какого человека какой был этот стих. Ну, например, Джордж Мюллер. Знаете, какой стих мотивировал его делать то, что он делает? Если вы читали биографию его, то точно. Вот этот стих. Псалом 67:6. «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище». Он знал, что Бог, он Бог-сирот. И поэтому он никогда... Вы знаете, да, чем известен больше всего Джордж Мюллер? Он никогда ни у кого не просил денег. Никогда ни у кого. Он говорит: Бог позаботится. И так и было. И этот стих, который вдохновлял его постоянно, он снова и снова напоминал себе. Он знал Бога как Бога-сирот. Хадсон Тейлор. 2 Тимофею 2:13. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Это стих, который мотивировал его по жизни. То, что он делал, он много сделал, будучи движим этим. Мартин Лютер. Но вы должны знать этот стих. Римлянам 1:17. «В нем открывается праведность Божия». Это то, что перевернуло его жизнь, и то, что, чем он просто... Это его был самый сильный меч, с которым он сражался. Есть ли у вас какой-то стих, который через который Бог открылся вам? Вот просто подумайте, что-то, что заставляет вас утром снова вставать и делать то, что вы делаете. Совершать какое-то ваше служение, которое вы совершаете. Бог открывался людям под разными его атрибутами или именами, если хотите, всемогущий, всевидящий, целитель, крепкий и так далее. Эти имена помогали людям делать то, что они делали. Итак, второй вопрос, который нам нужно задавать: чем занят мой разум? Познанием Бога или этого окружающего мира? И третий, последний вопрос. На что ты полагаешься? На свои чувства и свой разум или на Божие обетование? Я помню одну иллюстрацию, тоже она мне очень понравилась. Однажды один пилот взлетел в небо. Он любил летать вот над своим городом, особенно когда вот светило ясное солнце. Но неожиданно для него так получилось, что над землей сгустился очень сильный туман. Этот туман был настолько сильный, что он не мог видеть посадочную полосу. Но ему нужно было уже приземляться. И вот он говорит: я лечу на посадку, но говорит, но у меня чувства такие, что земля прям подо мной. А приборная доска показывает, что еще 150 метров до земли. Когда... Ну, я, наверное, здесь пилотов нет, да. Но там нужно делать определенные вот действия для того, чтобы если ты сделаешь раньше, то будет пике, если сделаешь позже, просто вот пройдешься по земле. И он говорит, у меня была вот дилемма, что положиться на свои чувства или на приборную доску. Я не знаю, как бы вы поступили. Но очень часто, друзья, мы полагаемся на свои чувства, чем на приборную доску. Это Божье Слово. Да? Божье Слово говорит так, а мне кажется, надо вот так. Надо рискнуть. И очень часто мы больше полагаемся на свои чувства, вместо того, чтобы положиться на Божье Слово. И это очень важно. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Это несмотря на то, что Бог ему уже вот просто накидал ему кучу всего. Он ему сказал, он ему говорит: «Я буду с тобой, я пошлю тебя, я выведу тебя» и так далее. Но Моисей по-прежнему смотрит на себя и полагается на свои чувства. И вот последнее, друзья, о чем я хочу с вами тоже быстро пробежать и пару важных моментов отметить для себя. С 10 стиха 3 главы по 17 стих 2 главы быстро пробежимся. Смотрите, Бог обещает Моисею, что Он будет о нем заботиться. Он дает ему фундаментальные основания для того, чтобы Моисей шел и это делал. Это то, что есть у нас, друзья. У нас есть фундаментальные основания для того, чтобы делать то, к чему Бог нас призвал. И вот. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: «Кто я?» И Бог сказал ему: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Смотрите, он сразу дает ему знамение. Дальше, уже в 14 стихе, да, он говорит: «Вот имя мое навеки, и памятание о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израиля, скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака, Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал Бог». Смотрите, он говорит: «Я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев». Он обещает им, он говорит: «Я это сделаю». Что ты на себя смотришь? Я это сделаю. Положись на то, что я тебе сейчас говорю. Ты можешь это сделать? Дальше, ниже. «И они послушают голоса твоего». Посмотрите, Бог говорит, Он говорит: «А они меня не послушают». Он говорит: «И они послушают голоса твоего. И пойдешь ты, старейший Израиля, к царю египетскому, и скажешь ему: Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыне на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему». Но смотрите дальше, что Бог говорит: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкую. И простру руку мою, и поражу я Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после этого он отпустит вас, и дам народу этому милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей из живущей в доме вещей серебряных». И дальше ниже. Моисей опять говорит: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь?» И смотрите, и сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» И он отвечал: «Жезл». Господь сказал ему: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою, возьми его за хвост». Он простил руку свою, взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь. И дальше снова он совершает знамение для Моисея. Написано: «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум этим знамениям, не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». И снова, смотрите, Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди». Он снова и снова утверждает, он вот просто целеустремленно, он аккуратно работает с Моисеем. Это просто пасторская работа такая. Но Моисей снова за свое. И Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кому можешь послать». И дальше написано: «И возгорелся в гнев Господень на Моисея. Он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». Посмотрите, Бог дал Моисею много обетований, для того, чтобы Моисей все-таки был спокоен, чтобы он мог идти на ту миссию, которую призывает его Господь. Друзья, я хотел бы, конечно, взять все обетования, которые даны нам, но мы сегодня тогда бы не закончили это все. Чтобы знать, как много обетований дано нам, чтобы мы были этими слугами великого Бога. Вот. И вопрос в том, на что мы полагаемся. Но вот теперь смотрите. У Моисея происходит переломный момент. Но все так просто не заканчивается. Я хочу отметить еще один момент. Он очень интересный, важный для нас, друзья. Он актуальный для нас. Почему? Интересно отметить, что для Моисея это было лишь начало его пути и опыта служения. Лишь начало, друзья. Но важно отметить, что хотя он еще не раз обращался к своим недостаткам, он всегда шел к Богу, чтобы Бог его утешил, ободрил и укрепил. Я хочу вам привести примеры того, как он снова и снова возвращался к своим недостаткам. О чем это говорит нам? Это не означает, что у нас не будет падений, что не будет снова вот каких-то мыслей повернуть назад. Посмотрите, вот подумайте сейчас, вот побудьте на секунду Моисеем. Исход 5 глава, 22-23 стих. «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Вот вспомните, Моисей, он не доверял Богу. Бог говорит: я избавлю. Моисей говорит: но видишь, не избавил. И мы можем запнуться вот на этом этапе, повернуть назад и уйти. Но я хочу отметить вот что важный момент. Хотя Моисей и вот в борениях он говорит: Господи, ты не избавил. Но заметьте, он приходит, написано 22 стих, и обратился Моисей к Господу. И 6 глава, 1 стих, и сказал Господь Моисею. Вот это очень важно, чтобы когда в нашей жизни приходят искушения повернуть назад, мы снова приходили к Богу и к Его обетованиям. Моисей не отворачивается. Он не говорит: я же тебе говорил и пошел. Он приходит и говорит: Господи, ну почему это происходит? Почему ты же не вывел еще их? И Бог его утешает, заметьте, Бог останавливает и утешает. Он работает снова с ним и говорит: теперь ты увидишь, все нормально, все хорошо, я выполню то, что я запланировал. Не сдавайся. Дальше, 6 глава, 12-13 стих. «И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот, сыны Израилевы не слушают меня». Он может сказать: я же тебе говорил. Но опять же, обратите внимание, Моисей пришел Господу. И снова написано: и говорил Господь Моисею. Бог говорил снова с ним. Он снова его ободривал, он снова утешал, он снова давал ему, заставлял его вставать, идти и делать тоже. И это не окончено. Дальше, исход 6 глава 30 стих. Моисей же сказал пред Господом: вот, я несловесен, как же послушает меня фараон? Он снова возвращается к тем же аргументам, которые он уже говорил. Он снова понимает, он снова видит ту же проблему. Друзья, это формирование характера происходит в Моисее. Он еще не сформировался. Да, он встречает трудности, он встречает испытания. Те же испытания, которых он и боялся. Но важно вот что. Он приходит, теперь он полагается не на себя. Теперь он приходит и говорит Господу: Господи, почему это происходит? Бог же, в свою очередь, снова его утешает, наставляет, ободряет и снова движет вперед. Для того, чтобы Моисей полагался уже не на свои чувства, не на свой разум, а на Божие обетование, на Божьи слова. Даже несмотря на всю сложность той миссии, с которым приходится сталкиваться. Итак, нам стоит помнить о том, что наши чувства всегда будут против нас. они будут напоминать нам о наших слабостях и наших несовершенствах. Это будет. Но вот что нам нужно делать. Нам нужно приходить с этим к Богу, который выслушает нас, поддержит, ободрит и укрепит идти дальше. Итак, друзья, три вопроса, о которых мы с вами сегодня говорили, о том, что нам нужно действительно рассуждать и задавать себе часто. Смотрю я на себя или на Бога? Я живу в единении с Богом или я живу вот как две половинки? Второе. Познаю я свои способности или приобретаю опыт познания Бога? Приобретаю ли я опыт познания Бога? Вот познаю ли я характеристики Бога в отношении своей жизни? И третье. На что я больше полагаюсь? На свои чувства и свой разум? Или все-таки на Божие обетование? Итак, чтобы стать обычным слугой, но великого Бога, я должен думать больше о Боге, я должен познавать Бога, и я должен доверять Его словам. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, мы славим Тебя за Слово Твое. Мы благодарны Тебе за раба Твоего Моисея, глядя на которого мы можем увидеть там себя во многом, Господи. Мы можем видеть то, что мы тоже являемся обычными простыми людьми, которые вот ходят где-то по своим пастбищам, пасут своих овец, Господи. Но Ты вошел в нашу жизнь, подобно как Ты вошел в жизнь Моисея. И Ты освободил нас, Господи. Прежде всего, Ты освободил нас от наших грехов, и Ты открываешь нам себя. Помоги нам, Господь наш, больше размышлять о Тебе, больше познавать Тебя и познавать Тебя лично, Господи, познавать Твой характер на деле в своей жизни. Боже, помоги нам больше полагаться на Твои слова, преодолевать свои страхи, приносить их Тебе, получать утешение и ободрение от Тебя, чтобы жить для Тебя, чтобы быть обычными слугами великого Бога, Отца нашего. Просим Тебя об этом, Господь, и славим Тебя, Боже наш. Аминь.